учился у вас.
Труды Бальсулама, 471 страница, одна заповедь.
Мы сейчас будем чувствовать, что мы просто топчемся на месте. Я вам говорю, вы почувствуете, что все без настоящего продвижения внутри группы ничего не пойдет. Не просто так ведь я вам сказал, мы, у нас нет выхода, мы обязаны это изучать.
Я в последние две недели, когда мы обсуждали вопросы о системе, как бы происходит прекрасная вещь, нет слов описать, буквально вводит. Я говорю только про себя. Посреди дня меня это возвращает в утренний урок. И еще раз, заново, ощущение... Совершенно новый. Утренний урок проникает в день. Каждый раз, когда я касаюсь этого. И это некая находка такая. Как же это было? Не было этого до сегодня? Каждый раз думаешь, как этого не было до сегодня?
Потому что всему свое время. Вы бы этого не услышали. Не было такой необходимости. Что поделать?
Готов.
Написано, тысяча вратах в глазах своих, как вчерашний день. То есть, для Творца один день, как тысяча лет. Мы не понимаем, что изменения в духовном стоят многих лет, многих дней, которые проходят. Что поделать? Ладно. Короче говоря, вопрос, насколько вы в этом выстоите, насколько серьезно вы к этому относитесь. То, что там отдел пытается сделать различные действия внутри компьютеров, это не важно. Вопрос, и важно то, что участие каждого. Действительно, человек вкладывается в это от всего сердца, или же... Давайте еще новые изобретения. Как мы можем вести себя насильно в объединении между нами и в постоянную мысль об этом? Все. Если да, то мы продвинемся, если нет. То из распространения тоже не будет большого толку. Мы уже все. Войдем в такое замороженное состояние. Нужно очень и очень волноваться об этом. Да?
Я хотел продолжить вопрос. Это вы в начале дня мы начали, но вы обошли этот вопрос. Кажется, что последние пару недель у многих людей, я беседую, есть ощущение, что что-то на предприятии, неважно, работать на предприятии за деньги или без них, в нашем предприятии, в системе наших взаимоотношений, что-то не соответствует тому, что мы требуем на духовном уровне, без отношения к порядку работы. Начальник требует, кричит, подчиненный выполняет. Предприятие должно действовать как предприятие. Но что-то за кулисами есть такое, видимо, вследствие того, что мы начали заниматься этой системой. Я не знаю. И есть такое ощущение, что что-то, где-то нам не удается уберечь во время работы над этим, над этой глубокой вещью. И снова я говорю, я хочу быть точным. Это не во внешнем проявлении, что я кричу на кого-то, или кто-то на меня кричит, и надо выполнить. Нет. Но чего-то там не достает во время распространения, что мы оторваны от этого, от этой системы.
Прежде всего,
это мое личное ощущение, но и многие люди об этом говорят.
Ну, что поделаешь? Бедняги те, кто работают на предприятии, это я тебе могу сказать. Человек работает за зарплату, которую получает с Меасера, который собирают его товарищи, десятину. И у него каждое мгновение проблема, что он делает во время своей работы. Если он пренебрегает этим, или проявляет какое-то легкомыслие, это духовная потеря, промах. Тут проблема. Поэтому мы чувствуем это потом, как это отражается на всем остальном. Ну, почитаем.
Страница 479, труды Бааль Сулама. Статья называется «Одна заповедь». Сделал одну заповедь, его счастье, что определил себя и весь мир на чашу заслуг. Работу Творца и заповеди исполняет только ради Творца, лишма. Это означает ради доставления наслаждения Творцу. Но уже определено мудрецами заниматься Торой и заповедями, даже ради себя, лёлишма, поскольку из лолишма переходит лишма. Я говорю, что первая и единственная заповедь, наверняка ведущая к намерению ради Творца лишма, это возложение на себя обязанности не работать ради себя, только по мере необходимости. Да и то в такой степени точно, которая необходима для поддержания своего существования. А все остальное время пусть работает на благо общества для спасения униженных, а любое творение в мире нуждается в спасении и благе.
Если есть вопросы, спрашивайте.
Служение творением в соответствии с заповедями Творца. У этой заповеди есть два достоинства. Первое. Каждый должен понять, что работает, потому что с работой его согласно и утвердило ее все человечество. И второе. Возможно, что эта заповедь лучше подготовит его для перехода к исполнению Торы и заповедей ради Творца, лишма, потому что эта подготовка является одной из составляющих цели. Ведь приучая себя работать ради других, то есть на их благо, а не ради себя, и он постепенно приходит к готовности исполнения заповедей Творца с соблюдением этого желательного условия ради Творца, а не ради себя. И понятно, что намерение должно быть ради исполнения заповедей Творца.
Подожди-ка, да.
Трудно точно выяснить вопрос. Мы говорили о других темах, но здесь вот говорится о жизненно необходимой. Когда мы изучали предисловие к ТАСС, и вы дали там объяснение, которого никогда раньше не давали. Разделение жизненно необходимого и сверх этого над намерением ради отдачи. Как это происходит, и как вся эта система создана, и как все это устроено. Обычно мы говорим, или сейчас мы сказали, что это не является измерением. Не так человек должен действовать. Но я все-таки обратил внимание, чем больше мы начинаем, как вы сказали, быть в виртуальном этом мире, который находится между душами, чем больше мы заботимся об этом, то этот вопрос жизненно необходимого, выяснения необходимого, происходит с резолюцией все более и более высокой, все точнее и точнее. Скажем так, если вначале мы заботимся, чтобы время использовать правильно, а потом каждый миг во всем, и все относительно этого вопроса. Вот это то, что я спрашиваю. является ли это правильным, является ли это измерением, или это нечто иное. Нет другого способа измерить мою обязанность.
Ты не можешь измерять. Ты не можешь измерять, что мне нужно 400 грамм этого, сколько ты, сколько он, сколько часов спать и так далее. Такого нету. Необходимость определяется автоматически, благодаря тому, что я полностью нахожусь в самоотдаче. Точка. То, что происходит после этой самоотдачи, называется эхрахиют, необходимости. Да.
Окей. Тем, что человек старается увеличить участие в группе, преданность, изменяет ли это его отношение к необходимому?
Ну, конечно же, меняет. Ну и что? Меняет. Но я об этом даже не думаю.
Но он может в этом видеть изменения? Является ли это измерением?
Нет, он не видит изменений, ему все равно. Он не так уж видит этих изменений. Не видит таких уж сильных изменений. Если приходит врач и говорит тебе, тебе нужно есть, не знаю, там, еще полкило в день, значит, он берет это. То есть необходимость сама по себе выстраивается как, то есть отношение к этому выстраивается как результат самоотмены, либо за счет внешнего фактора, поскольку мы здесь говорим об уровне животном. Поэтому врач или кто-то такой может сказать, ты обязан сделать такое-то и такое-то. Он берет как необходимое, как заповедь, как написанное, дано право врачу врачевать. И врач тебе говорит, что я тебе советую такое-то, такое-то, и я беру это как заповедь, как принятая.
Я не говорю, 400 грамм есть или сколько. Насущно необходимое – это то, как я отношусь к себе.
Это автоматически происходит из самоотдачи. Как ты можешь это еще иначе проверить? Как ты можешь это проверить? Ты не думаешь об этом. Они устраиваются автоматически. Естественным образом. Если начнешь думать об этом необходимом, то это значит, что ты уже в этом не находишься. Дальше.
Часть Торы, определяющая отношение человека с товарищем. В Торе есть две части. Первая касается отношений человека с Творцом, а вторая – отношений человека с товарищем. И я призываю вас всегда заниматься отношениями человека с товарищем, так как тем самым обретете навыки и в том, что касается отношений человека с Творцом.
Конечно же, цель должна быть прежде, но для реализации цели нам достаточно будет выполнения связи с товарищами, то, что он говорит. Да?
Я хотел спросить в продолжение темы. В продолжение этих слов спросить, и в продолжение того, что говорилось всю неделю, что каждая часть меня — это мои товарищи. Как я различаю, что какая часть во мне, какая часть в группе? Вы сказали, работа присоединить ко мне — нечто чужое, иное. Работа присоединить ко мне — нечто иное. Это каждую часть, мою часть извне присоединить ко мне.
Извини, если ты видишь, что реальность не является твоей частью, а каждой, то ты уже после исправления, если это все твое. Мы говорим о нас, чувствующих эту реальность, поделенную на частички, поскольку наше желание получать таким образом поделено, таким образом испорчено. Когда я исправляю свое желание получать, реальность начинает соединяться, концентрироваться вместе. В одно. Вот и все.
Но из нашей учебы изучаю, что все зависит от меня.
То, что ты учишь, ты учишь. Каждый может учиться. Можешь взять кого-то с улицы, он сядет, будет учиться, и потом это все всем расскажет. И что это значит уже, что это его келим. Прочитал и говорит, как такой диктофон. Записали на нем что-то, и он потом включает и рассказывает.
С начала дня мы видим, что здесь две системы. А вот была система министров, и есть царь. Или Аба Ваима, отец и мать, который заботится об этом зародыше. И здесь тоже отношение человека с Творцом, отношение человека с товарищем. В группе тоже есть масса конфликтов. Всегда ли я должен делать работу по аннулированию, видеть величие товарищей? Это как бы работает как два объекта, которые должны быть одним, но я не вижу, что это один, а вижу два. Все эти конфликты между двумя этими силами. Я не знаю, как это все наладить. Ты чувствуешь в этом корень того, что все это замирает. Самое легкое — идти выше этого, в аннулирование. Отношение с Творцом вроде бы вещь самая легкая. Наиболее трудно и непонятно, где тут понятие товарищей и отношения с ними, и предприятия. Вот это вот увязывание мне не удается сделать. Не получается.
Не знаю, тебе опять нарисовать? Ты не помнишь все эти эскизы, чертежи?
Я в ощущениях не чувствую.
В чувстве я тебе ничего не могу нарисовать, это уж извини, это ты сам. Требование твое не по адресу. Мне тут нечего добавить. Рав имеется в виду не я.
Вы рисуете Рава.
Рав — это Творец великий. Рав великий, большой. Так Рабаш нам объясняет. Мы это уже изучали, правда? Все, есть группа, есть Творец. Меня оставь в покое. Я здесь вообще не в этой картине. Вот и все. Да?
Получается продолжение того, что мы сейчас говорили. От того, что говорил Асав, есть две части в этом уравнении. Если я нахожусь со всеми усилиями относительно объединения с группой, то тогда я могу действительно действовать, и неважно, я ем 8 трапез или сплю 12 часов, или же как бы отношусь сейчас к работе, как к работе. Отдельно. Вот это работа. То, что удобно делать, обычно забывают первую часть уравнения. Я говорю про себя. И у меня есть больше оправданий. Почему я сейчас в работе нахожусь с такими отношениями в товариществе? Это работа. А то, что внутри должен быть горящий огонь, и потом я могу так относиться, вот эта часть обычно забывается в уравнении. И тогда есть отговорки. Брать все эти вещи, которые происходят внешним образом, вот так я чувствую это состояние существующее. Вопрос. Вопрос. Как не забыть первую часть уравнения? Чтобы прежде должно быть объединение с группой, а только потом все прочее действительно внешнее. А не говорить «это внешнее», и тогда забывают про все внутреннее, которое обязано быть внутри.
Я нахожусь постоянно существующим, связанным с внутренней системой душ. Я вижу себя постоянно находящимся в этом. И желаю оживить эту систему мыслью и желанием, чтобы она была буквально горящей, пылающей, живой, и в ней раскроется Творец. Я хочу почувствовать эту систему как свой мир. И я полностью всем своим существом нахожусь в ней. Всем своим сосредоточением. В этой картине, в которой я, это группа, система, и Творец, которую я хочу раскрыть внутри этого, внешне я могу добавить сюда еще что угодно. Мои обязанности в группе, обязанности в распространении, если я работаю на предприятии, то это тоже ближе к этому понятию, чем если работать у какого-то хозяина снаружи. Но все это для того, чтобы добавить, присоединить к этой форме связи, в этой форме связи включить внутреннюю систему душ, которая единственная существует и ничего кроме нее. Вот и все. Тут спрашивали про необходимость, не необходимость. Сколько об этом можно объяснять, я не понимаю. Я покупал рабашу самый лучший сыр, по 2 пачки лучшего шоколада в неделю. Самые такие вещи. Тело требовало держать себя в определенном состоянии. Это была совершенная необходимость. Человек ел 0.5 килограмма мяса в 9 вечера, прежде чем ложился спать. Он был страшно голоден после этих уроков. По 4-5 часов он находился. С 5 до 8:30. 3.5 часа он преподавал. Был просто истощен. И были такие времена, когда он жил без ничего. Испортил свои зубы однажды из-за того, что нечего было есть, кроме лимонов. Только лимоны тогда были. Он ел только лимоны, испортил зубы. И уже тогда я тебе говорю, что и это, и то находится на равном уровне важности. Но я говорю, что опять-таки все внимание относится к группе, которая себя представляет себе таким образом. И из этого я излучаю уже все остальное свое отношение ко всем остальным. Это может быть более скрытым, более раскрытым. Да.
Но все-таки, какой совет? Вот я сейчас вижу, что я не нахожусь в этой внутренней части. Что же делать во внешней?
Ничего не сделаешь. Умирай. Не ври себе, что ты находишься вообще в этом. Пускай внутренняя реальность определяет тебе внешнюю. Сделай так, что если ты вышел из этого, сделай все усилия вернуться во внутреннюю картину. Ты не способен, ты находишься в состоянии, когда ты просто оторван, у тебя нет разума, сердца, ничего. Иди на кухню, начинай мыть посуду. Иди делай что-то для группы. Иди, обслуживай их, делай что-то для них, для того, чтобы благодаря этому тебе пришла хорошая мысль какая-то, опять объединение. Да?
А что не делать, когда не нахожусь во внутренней карте? Надо принимать важные решения. Вот сейчас, не знаю, приоритеты какие-то в жизни определять, в распространении. А я не нахожусь во внутренней картине. Не делать сейчас, да делать.
Это зависит. Возможно, что ты не способен. Такое возможно. Есть состояние, когда человек просто не способен слушать, с трудом находит, где он находится, понимает. Есть разные состояния. Мы переходим от мира к миру. Все эти явления промежуточные очень особые. Возможно, что не во всех таких явлениях ты можешь быть в здравом рассудке, чтобы определять верные решения, устанавливать. Да? Это необходимо понять и видеть это подходящим образом и действовать соответствующе. Да, Йони?
Вопрос. Мы говорим, каждое действие мы должны действовать, делать из внутреннего объединения с группой. Я до сего дня не понимаю. Если я нахожусь в какой-то мысли, как быть, когда я остаюсь в какой-то мысли, а потом вдруг сделать действие? Момент, когда я не думаю о группе, как это работает? Как я могу это сделать? Это очень трудно. За несколько секунд.
Это придет. Ответа нет. Придет. Хорошо, ты говоришь, что тебе ясно, что ты находишься в определенном состоянии, да? Тебе ясно, что ты не можешь из него сделать ничего. Ну, нет, так нет. Найдешь путь. Найдешь путь. Жизнь обучит. Да.
Что это в этой системе, в работе в системе с товарищами, что я забочусь, чтобы товарищ все время поддерживал систему, чтобы он горел.
Ты находишься в трепете о том, что твои товарищи позабудут о цели, потому что только в обоюдной, общей, совместной силе мысли вы придете к цели. То есть, что недостаточно того, что ты будешь думать, что ты включаешься в эту систему, и система исправлена вся полностью, кроме тебя. Нет, кроме того, ты должен добавить заботу о том, что эта система не исправлена, и она включает в себя твоих неисправленных товарищей, и ты заботишься о том, чтобы они были здоровы, как мать о своих детях, чтобы они думали все время только о верной цели. Но кроме меня ведь все исправлено? Нет. Ты обязан думать именно так. Почему? Ты должен получить от них авиют, добавку сил обратно. Поэтому у тебя нет выхода, кроме как тоже думать таким образом, что это они, их души. Я забочусь о том, чтобы они не забывали, чтобы мы все были объединены вместе. Что мы хотим сделать? Как еще это поддержать всех, чтобы все работало только в одном направлении? Просто лишь бы были здоровыми, то, что называется. Тогда в той мере, в которой ты об этом заботишься, ты начинаешь получать от них силы, исправленные уже силы. Так как ты хотел вместе с ними прийти к цели, ты получаешь эти силы к цели. А в другой, в иной раз, ты можешь сказать, кроме меня все исправлено. Но, и обычно, это ощущение приходит как результат твоих усилий, а не то, чтобы изначально ты сказал, да, все исправлено, кроме меня, потому что иначе бы тебе нечего было делать. Ну ладно, есть еще тут вещи. Да, Муша?
Я не понимаю, что значит увеличить забот, что значит добавить забот во время учебы. Что значит добавить забот? Как можно?
Но если ты зависишь от других, то ты заботишься о том, чтобы у них было все нормально, вот и все.
нет действия, это невозможно выполнить. Поэтому путаница. Что требует от человека? Почему от него требует сделать нечто, чего он не может сделать?
Нет, это неверно. Это ты можешь сделать.
Каковы эти действия? Как добавить заботу о товарищах?
Я знаю, что для меня очень важно прийти к чему-то. Я завишу здесь от помощи ближнего своего. И поэтому я забочусь о том самом ближнем, чтобы он мне помог, чтобы мы были в этом месте. Чтобы мы в общей связи раскрыли цель. Что тут непонятно? Что неясно? Наш успех зависит от нашей обоюдной связи. Не то, как в нашем мире мы связаны вместе и приходим к цели. Здесь эта цель раскрывается от связи внутри нас. Если будет эта цель, если будет эта связь, простите, там же раскроется цель, раскроется Творец. Как же я не буду заботиться о том, чтобы каждый этого хотел, каждый принимал участие? Если кто-то не принимает участие, это все равно, как он проделывает дыру в борту корабля, и весь Дух Святой между нами выходит из этого отверстия, остается пустое пространство. Как же мне не заботиться об этом? И от моей заботы зависит забота всех. Я в этом все равно как мать относительно своих детей.
Неясен вопрос. От человека требует выполнить желание, действие по желанию. Это же невозможно.
Кричи, пожалуйста.
От человека требует выполнить действие в желании. Как это может быть?
Вторую половину фразы я не слышал.
Человека требует выполнить внешние действия по желанию. Я спрашиваю, как это делать? Почему от человека требует то, чего он не может сделать?
Чего он не может? Он может сделать все, что ему необходимо. Проблема только в необходимости. Необходимость. Эта необходимость возникает у человека либо посредством ударов, либо за счет группы. Вот и все. Я не понимаю, где ваши претензии, в которых вы говорите, что вы правы о чем-то, а Творец как бы от нас требует чего-то нереального. Вроде как ушел от нас, бросил нас, не дав нам какие-то необходимые килим, так что ли?
Он не дает нам выстроить окружение, он требует, чтобы мы выстроили окружение.
У тебя нету килим для этого, что значит не дает тебе? На, бери, делай. Что можешь сделать? Что тебе в руках, что ты мог бы сделать? Ни разума, ни сердца, ни сил для следующей ступени. Ничего.
Но он же говорит, создай окружение.
Нет, включись в нее, в это окружение. Он приводит тебя к этому окружению. Он приводит тебя и говорит, я привел тебя в верное окружение. Сейчас ты должен только включаться в него. Ребята, вы, я не знаю, хотите новую Тору написать? Кто там, электрик? Давай.
Вы сегодня даете нам пример отца, который ставит подножки и помехи ребенку и хочет, чтобы он... То есть ребенок пытается решить, а отец не дает.
А папе все равно. Папе не все равно. Нет, это совершенно не важно, и папе тоже. Оставь папу в покое. Ты говоришь про папу. Это не наше дело. Неверный вообще подход изначально.
Но ведь это важно, пройдет он или не пройдет.
И это тоже не важно. Оставь Творца в покое. Какое тебе дело до того, что он чувствует? Будет ли он сожалеть или радоваться о том, что там получится, не получится? Это... Давай не входить в это. Это еще больше нас запутает. Нет. С тобой уже закончили, да?
Как включиться в группу?
Включиться в группу, это означает, что я вхожу в них полностью исправленных, всех находящихся в верной связи между собой. Я хочу быть тоже связанным с ними, как и они, и там уже нечего добавить, кроме моего участия, и только. И своим участием я укрепляю это все, и от моего участия зависит раскрытие Творца. Да.
Прежде моего участия, мне надо, чтобы у меня в голове все время была эта картина. Что мне дает возможность удержать эту картину все время в голове?
Обслуживание и самоотмена перед группой. Если тебе не дают свыше мыслей и желаний о цели, ты можешь всегда вооружиться группой. Ты можешь получить от них то, что у них есть. И у них есть бесконечность. Сами еще не знают. Да, Виктор. Рав,
Рав, мне не достает что-то. Я слышу у вас. Вы говорите про товарищей. Это идеальное состояние с нашей стороны. Мы нуждаемся в Торе. Это место нашей работы. Это... Чем больше я хочу соединиться, я обнаруживаю, что я не могу. И тогда действительно еще неблагодарность. Я чувствую, что я нуждаюсь в чем-то.
В полном
это
порядке.
Очень хорошо. Я чувствую, что сейчас то самое прекрасное. Мы в самой лучшей группе в мире. Мы хотим развиваться, мы не способны. Это мы должны преодолеть. Нам не удастся, но мы должны, как мы иначе узнаем. Мы пытаемся, мы видим, что нам не удается. Но помоги сделать свою работу, это работа Творца, это самое прекрасное положение
здорово
в мире. Так я чувствую, что же плохого?
Так наполнение или потребность?
Это все, что нам нужно.
Есть еще что-то в этом сделать или уже окончательное исправление?
Нет, каждый раз, чем мы будем больше делать, мы раскроем еще. Это ваш пример с профессором.
Так ты оправдываешь это состояние? Это называется оправдываешь?
Это прекрасно, что раскрывается такие состояния. Мы победили.
Я рад, что между нами, по крайней мере, находится кто-то, кто радуется этому состоянию. Очень здорово. Это очень хорошо, я не смеюсь. Еще? Да.
Это слово «участие». Участие. Мы говорили о двух сторонах участия. Одно... То, что я нахожусь все время в системе, как бы не исправленный. Это шхина в апрахе. Я должен быть все время находиться в них, в товарищах, ощущать все время, быть чувствительным к их желаниям, быть все время в заботе о них, чтобы они ходили все время в правильной мысли, в правильном направлении, некая такая чувствительность. С другой стороны, мы говорим, что система полностью исправлена, и здесь я тоже должен участвовать, должен видеть всех уже, как душа Адама Ришона исправлена, должен менять себя перед ними для того, чтобы получать от них ту силу, чтобы включить себя в эту систему. Это самая большая шизофрения в мире. Это две противоположности в одном. В чем выражается мое участие? В этом подходе и мое участие в другом подходе. То, что Шиевич говорил на прошлой неделе, как Малхут и Кетер. Как соединить их оба в одном? Какой подход у меня должен быть в этом, а какой в этом? Потому что это основополагающая точка. Соединить две эти противоположности. Это вся основа в этом.
Не забудьте о том, чтобы объединять. Будь одним из них. И все в том, в чем ты способен, в чем ты, в чем, что тебе хорошо, в чем, что хорошо целетворение, насколько ты это удерживаешь. Эта точка должна быть прежде всего. А потом уже из нее ты видишь, что является более близким к этому. Вот и все.
Есть что-то, что я могу делать больше, чем видеть, к чему я ближе с этим сливаться.
Только цель определяет. Вот и все. Вещи, они ведь простые.
Вы сказали, что видеть исправленную систему — это уже результат чего-то. И тогда я только должен включиться в это, отменить себя перед этим.
Почему это результат? Это мой первичный подход, когда я вхожу. Прежде всего, мне нужно их восхвалить, увидеть их в качестве великих поколений и так далее. Затем я начинаю заботиться о том, каким образом мы продвигаемся дальше.
Здесь и возникает вопрос. Заботиться об исправленной системе, заботиться об исправленной системе. То есть это видеть, как бы, что мы не находимся в неисправленном состоянии. Должны заботиться об этом. У меня должна быть забота.
Нет проблемы. И то, и другое.
Как я могу относиться к системе? Что она исправлена, относиться к ней как к неисправленной? Тут две стороны, два разных подхода. Я должен говорить ведь только о себе. Или я — это та раковая клетка в этой системе. Это верно ли именно углубляться в это? Где здесь? Я здесь неисправленный. Если это так, я не знаю, тут есть два подхода, и вообще, как соединить их?
Будь немножко проще. Очень просто все. Твой характер, он такой, иногда останавливает тебя. Ну, что с этим поделать? Это тоже является препятствием. Да, или?
Мы обычно говорим, что относительно Творца невозможно работать, потому что он скрыт, относительно группы можно, потому что она раскрыта. Это некая иллюзия, это некий обман. Если группа — это точка в сердце, то какая группа? Что значит включиться в нее? Вы что, можно понять, что такое группа? Где я тут вижу? Где эта группа, относительно которой я работаю? Это точно так же абстрактно, как и Творец.
Я способен воздействовать на систему, которая называется группой. Я способен разговаривать с товарищами и решать, что же нам делать. Я могу через внешние действия изменять также внутренние результаты. Это настолько широко. Я скажу тебе, если бы не этот мир с моей возможностью через это внешнее, которая присутствует здесь, группа, войти во внутреннюю группу. У меня не было бы никакой возможности войти в духовный мир. Я через внешнюю группу, в более внутреннюю группу, в действительно, в настоящее кли и в Творца, который в нем. Таков путь. Ты говоришь, группа — это скрытая вещь, такая же, как и Творец. Это правильно. Но ведь мы говорим о тех состояниях, которые находятся до этого, когда в любом случае во внешнем виде у меня есть возможность воздействовать на них, пробудить их. Посмотри, как это построено в этом мире, когда просто от такого состояния внешнего лолишма возможно повлиять на духовное.
Ну. Я хочу обострить то, что спросил Эли. То, что я делаю, это влияет на точки в группе, точки в сердце в группе или на животные части?
Твоя забота, она действует? Вот и все? Не нужно вообще никаких слов, лишь только забота, мысль, которая находится выше желания, выше страха. Я хочу отдавать Творцу, это называется заповедь о трепете, когда я боюсь, смогу ли я ему отдавать. Я боюсь того, смогу ли я отдавать ему, потому что это зависит, кроме меня, еще от нескольких людей. Они мне помогут ли они мне, позволят ли они мне отдавать Творцу или нет? Представь себе, ты ведь артист, у тебя есть воображение. От этого ты зависишь. Это очень критические вещи, очень острые. Такие состояния. Я могу отдавать ему, а в пути еще есть несколько товарищей. Я могу сделать хорошо тому, о ком я забочусь и люблю, и дать ему лекарство, но в пути есть кто-то, кто препятствует сделать это. Препятствует, вместо того, каким образом он препятствует, вместо того, чтобы любить, я его ненавижу, не способен его любить, и пока я не стану его любить, я не смогу через него передать это самое лекарство, скажем, моему любимому или еще что-то. Скажем, в пути есть что-то, когда полюбить Творца и полюбить группу, и полюбить товарища, это одно и то же. Если я не люблю группу, то и к Творцу у меня не будет никакого подхода. Всякие вот такие состояния ты увидишь в пути, это просто такие условия, такие связи между всеми взаимоотношениями. Здесь можно построить всякие такие примеры, рассказы, просто из жизни. Шиевич, у тебя есть 60 секунд, да?
Любовь к Творцу и страх перед Творцом, это должно быть далеко. То, что мне дает эту заботу, я могу сказать, внести заботу в точки в сердце, внутреннюю связь, то, что удерживает меня все время в заботе, это страх. Страх ошибиться во всех уровнях. Мы говорили о страхе в распространении, что откроется пустота, страх в том, что у нас нет ничего. Главное, это страх на всех уровнях.
Да.
А проблема со страхом, это, допустим, действует на меня. Я знаю, что я здесь много лет, этот страх держит меня, это дает заботу, связаться с системой, неважно, где ты находишься, получить от нее или давать ей. Если я хочу перенести это в группу, дать эту силу группе, то я не могу дать группе страх, потому что если я приду к товарищам и скажу, ребята, у нас конгресс, у нас есть неделя книги, нужно обучать людей кампусу, давайте будем бояться, давайте будем что-то делать. Человек по своей природе, он не любит слушать о страхе и не слышит через 2-3 раза, сколько раз можно говорить, что наше распространение раскроется все как пустота. Ну хорошо, ладно. Это все перестает работать. Как построить такой сценарий? Потому что если я анализирую...
Взаимность. Ничего кроме этого.
Что это значит? Как это приведет меня к состоянию?
Если все будут заботиться, то это станет работать. Также и здесь присутствует вопрос о поручительстве, о том, кто сверлит дырку.
Как прийти к состоянию, когда человек стоит перед страхом? Как построить такой сценарий?
Попроси у Творца, чтобы он помог бы тебе построить отношения с группой, дать им эту заботу.
Как приходит эта забота? Допустим, неестественным путем. Скажем, если у меня больной ребенок, я все время забочусь о нем. Как здесь я могу построить естественным образом заботу? Чисто из теоретической психологии.
Ведь ты зависишь от них.
Как я могу достичь ощущения, как в человеке, скажем, новый человек приходит. Я хочу привести его к состоянию, что у него будет постоянная забота, что если он не связывается, то все, смерть на всех уровнях. Как эти этапы в материалистической психологии приводят его к этому?
Подумать еще больше и больше и больше. И нет ничего иного. Он пишет, представлять себе. Ну, вот вкратце так. Ну, давай.
Это кажется, как будто бы такая телега, и каждый, если тянет эти вожи, то она не двинется. Но если все вместе натянут, то она продвинется. Очень простая формула. Когда Шиёвич зажигается своей заботой, все должны отменить себя перед ним, и тогда все выиграют. Потом он потухнет. Наверняка он потухнет, потому что каждый из нас загорается и тухнет. И все должны посмотреть после Шиёвича, скажем, на Моше. О, Моше сейчас понимает.
Во внешнем так?
Нет, не во внешнем.
Я не думаю, что...
Нет, в том, чтобы почувствовать заботу. Потому что иначе... Каждый будет тянуть в своем направлении, и никогда мы не будем все в одном направлении.
Я не знаю, что ты имеешь в виду. Внутри каждого так. Это и должно быть. Но снаружи, чтобы Шиёвич сейчас начал, как сейчас он начал тут перед нами вот так кричать несколько дней, потом Моше там этот несчастный, потом Орен, и потом ты, еще кто-то. Что, дежурство, что ли, сделаем? Я не понимаю. Это неправильно. Это неправильно. Это все внутренняя работа, внутренняя забота. Что здесь еще должно быть? Как мать, которая заботится? Но стоит поговорить об этом. И немножко пробудить с помощью всяких статей, с помощью чего-то. Сделать упражнение, как мы говорим, в течение дня. Но в любом случае, это является внутренней задачей.
Несомненно, что все находится внутри, начинается и заканчивается во внутренней работе. Я уверен в этом. Дело в том, что мы недостаточно сильны, чтобы нам необходимо внешнее пробуждение. Все-таки мы видим внешнее пробуждение в глазах. Вопрос, как можно воспользоваться помощью этих внешних проявлений, чтобы возникла внутренняя забота.
Также с помощью мысли. Сколько ты можешь пробуждать человека с помощью того, что ты так будешь его трясти? С помощью того, что будешь плакать перед ним, будешь плясать вместе с ним. Ну, это продержится то самое время, в течение которого ты будешь находиться в этом действии вместе с ним. И все. И это тоже еще неизвестно. Лишь мысль. Ну, давай, Муша.
Я хочу продолжить вопрос Шиёвича. Мы видим, что в нашем мире есть такие состояния, когда есть определенные состояния, что человек чувствует. Мы видим уже, исходя из опыта, что невозможно создать такую зависимость от чего-то. Я не знаю, как это сделать, потому что думаю, что это значит думать? Я думаю, о почестях, завистях, страстях. Это моя программа. Но должно быть что-то внешнее. Допустим, как Сенька там все время говорит, давайте пойдем в какой-нибудь кибуц, еще куда-то там. Такие вещи, когда от отсутствия выбора просто я должен, скажем, работать или делать, чтобы выжить. Такие вещи могут произвести что-то. А так просто о пустом месте заботятся. Какое-то внешнее пробуждение.
Внешнее возбуждение, у тебя есть предприятие, распространение, у тебя есть много всяких вещей, поэтому, именно поэтому мы относительно и преуспеваем по отношению ко всем остальным там группам или тем, кто пытается учиться и пробует что-то сделать. Поскольку у них нет этого, нет этой причины и связи, возможности связаться. У меня на этой неделе был один товарищ из тех, кто, с которыми мы учились вместе, у Рабаша. Он тоже пришел вследствие моих книг в то самое время. Так он говорит, я его спросил, что там происходит, он говорит, Эфраим приходит иногда по средам, я прихожу туда, скажем, в такие-то дни, на учебу, в том место, они там снимают место, Дани Гулан 1.5 года вообще был отключен от всех и сидел дома, там Цанани еще один там есть такой, не Цанани, а... Там Ихискель вообще сидит 20 лет дома один, изучает, сам учит постоянно. Такие вещи я слышу там. Без группы. Почему без группы? Потому что нет совместного материального занятия. Должно быть нечто, что их удерживает. Есть учитель, ну так еще там есть как, вокруг него какая-то деятельность, там сегодня трапеза, завтра учеба, еще что-то там. Это обязывает. А если нет учителя, так что должна обязывать? Приходить, учиться вместе или нет? Ну так я поучусь вечером, там почитаю. Не сегодня, так завтра. Нет чего-то такого. Поэтому ты прав. Мы обязаны в любом случае, все эти внешние действия, они нам нужны более, чем то, что снаружи. Ленин хорошо сказал, поэтому он и сделал революцию. Он начал с газеты. Он сказал, что газета нам сорганизует все. Коллективный организатор. Когда вокруг этой газеты он организовал партии и всякие другие вещи, необходимо было распространять, писать, печатать и так далее, и так далее. Так же и мы. Поэтому и никто и не отменяет это предприятие. Я постоянно говорю, что это предприятие, оно работает прежде всего для того, чтобы поддерживать наших товарищей здесь и во всем мире. И жаль, что мы не распространяем еще больше и больше, и не раздаем работу всем. И насколько это необходимо или нет, необходимо для нас самих. Да.
Не знаю, правильно ли это ощущение, но мы действительно в последнее время подошли к состоянию, что мы ощущаем предприятие, мы ощущаем, что мы не преуспеем, если мы не объединимся. И результаты могут быть намного лучше. Мы действительно не можем работать. И сейчас все эти советники внешние, они... говорят, что отношения на предприятии намного хуже, чем на внешнем предприятии. И мы это чувствуем. Вопрос, это та зависимость, о которой мы говорим?
Конечно же, должно быть гораздо больше. Да. Я не знаю, о каком виде отношений они говорят, но, конечно же, если внутри... нашей работы нет объединения, внутреннего объединения, группового. Не то, что там на работе, как это на работе. Они проверяют, как на обычной работе. Но у нас это является результатом отсутствия внутреннего объединения, поэтому у нас это гораздо хуже. А кроме этого, поскольку у нас отношения, они как между товарищами. Я могу пренебрегать товарищами, могу так или иначе, могу сказать ему, не говорить «хочу», «не хочу», еще что-то. Это одна большая неприятность, неисправность. Ну что с этим поделать? Это ведь ваша неудача. Ну и все, оставь, я уже устав. Достаточно, спросил один раз, хватит. Ну давай.
Все желания товарищей, это очень горит. Но я практически в своей жизни был в группе людей, преступников, и у них была общая цель, действительно очень большая, были всякие войны, разборки, убивали друг друга, были группировки, и мы приходили туда. Мы знали, что это либо место погребения, как говорится, и там, и я внутри все время связываю это одно с этим. Все были эгоисты. Но было ощущение практически целей, что только через товарища эта забота, которая существует сейчас в группе. Я хочу найти связь. Может быть, взять эти примеры, потому что это было у нас, это был тяжелый период. И после тяжелого периода до сих пор И есть истории. Человек на 15 лет находится в этой группе больше меня. Мы прошли какой-то период, мы сплотились, мы победили там. Мы должны преодолеть все это. Мы должны представлять себе, что мы действительно... Нет чего-то другого. Цель настолько велика.
Так ты спрашиваешь, почему мы не можем так сделать?
Я не знаю, важность.
Там у тебя была цель.
Использовали меня, они общались с меня каждую секунду. Там был страх, и у меня был страх.
Но... Потому что нет выбора, вы себя внесли в такое состояние, когда или вы все вместе, или вас всех перебьют. Да? А здесь нет такого страха. И поэтому
я спрашиваю.
Здесь прежде всего должен быть страх. Я не знаю, как это сделать. Здесь лишь только с помощью группы, лишь с помощью работы. У нас есть лишь одна вещь. У каждого маленький страх, маленькая сила, маленькое желание. Лишь с помощью объединения каждый получает добавку. Вот и все. Здесь у тебя нет никакого иного средства, лишь одно единственное средство.
Может быть, нам стоит поместить друг друга в такое состояние? Ведь весь мир может в момент перевернуться и нас просто уничтожит. Я не знаю, как поднять важность друг другу.
Ты видишь, мы и продвигаемся к таким не очень приятным состояниям вместе с нашими врагами вокруг страны и так далее, со всем остальным. И мы не особенно заботимся об этом. Я надеюсь, что вы найдете путь. Я не знаю, что еще делать. Ну хорошо, я закончил. И продолжайте. Хорошие выяснения. Я рад им. Действительно, я доволен. И очень хорошее участие. Вместе со всем тем, что у нас нет, у нас на самом деле есть очень многое. Поэтому не следует успокаиваться, но необходимо быть также в уверенности и в радости.